Наполеон IV. 27 октября 1903 года. Город Атлантис. «Добро пожаловать в Атлантис, столицу планеты Вода», — сказал диспетчер и в тот же миг непостижимым образом преобразился. Он будто стал выше ростом и шире в плечах. Осанка стала величественной, посадка головы — горделивой. Исчезла и всегдашняя ясная улыбка. Это был уже не диспетчер, а кто-то совсем другой. «За этой дверью столица?» — недоверчиво спросил Раст Петрович. «Вы, должно быть, шутите, Нэп». «Здесь я не шучу», — был строгий ответ. «И здесь я не Нэп». «А кто?» «Наполеон, следуйте за мной». Жестом полным величественности он распахнул дверь и вошел первым.
«Наполеон? Ну-ну», — подумал Фандорин. «Диагноз ясен. Мегаломания. Раздвоение личности. Болезненно-кипучая энергия». За дверью, конечно, не оказалось никакого города. Там был широкий длинный проход, в дальнем конце которого что-то светилось и погромыхивало. Но сумасшедший повел спутника не туда, а в помещение, расположенное почти сразу за входом. На двери висела табличка с изображением короткой шпаги или, может быть, кортика. «Сейчас вы будете приняты в братство. Подождите минуту и входите».
«Как скажете». Оставшись один, Эраст Петрович озадаченно поглядел вокруг. Город не город, но тут, в недрах острова, располагалось некое огромное предприятие. Как удалось явному психу, очень хорошее словечко из современного жаргона, создать подобное инженерно-строительное чудо и, главное, заразить своим безумием столько людей?
«Входите!»
— глухо донеслось из-за двери. Внутри оказалось что-то вроде гардеробной комнаты. На вешалках висели одинаковые синие куртки. Сверху стояли в ряд такие же синие кепи. Наполеона видно не было.
«Снимите ваш пиджак, он вам больше не понадобится».
Оказывается, в глубине помещения находилась еще одна дверь. Голос звучал оттуда.
«На территории Атлантиса братья ходят в форме. Выберите в левом ряду тужурку и головной убор по размеру».
Оказывается, мундиры были не совсем одинаковыми. На тех, что висели слева, пуговицы, канты, погончики, шнуры на кепи были серебряными. Куртки на вешалке справа посверкивали золотой оторочкой. Их было всего 5 или 6.
«Раздевалка предназначена для братьев, которым по долгу службы приходится бывать на поверхности», — объяснил голос. «Но вы будете работать в Атлантисе». «Переоделись?»
«Да». Эраст Петрович посмотрел в зеркало, расположенное подле входа, и поморщился, сочтя, что в этом опереточном наряде он выглядит по-идиотски. Но у Наполеона видок был еще нелепей. Он вышел, облаченный в мундир, на вороте которого красовались 2 алмазные звезды. Третья сияла на головном уборе. На боку висел кортик, тоже посверкивающий драгоценными камнями. Другой кортик, серебряный на серебряном поясе, псих держал перед собой.
«Преклоните колено и снимите кепи».
Эраст Петрович повиновался, придав лицу торжественное выражение. Получил легкий удар ножными по одному плечу, по другому.
«Посвящаю тебя в братья ордена Амфибия и присваиваю тебе звание кавалера».
Наполеон употребил старинное английское местоимение «the». «Ты». Вдруг он улыбнулся открытой, сердечной улыбкой и вновь превратился в того Нэпа, каким был прежде.
«И все, Пит, ритуалы закончены, не бойся. А то ты, наверное, вообразил, будто угодил в сумасшедший дом. Мы все здесь между собой на «ты». Иерархия простая. Есть кавалеры, офицеры и командоры. Командоров всего 4 по числу департаментов. Орден по своему устройству напоминает единое тело, поэтому департаменты называются соответствующим образом.
ты будешь принадлежать к департаменту «Мозг». Он самый малочисленный. Занимается инженерной и исследовательской работой. Департамент «Глаза» наблюдает за внешним миром и отвечает за безопасность. Ты видел командора, мы зовем его генерал, потому что в прежней жизни он действительно был генералом. Большинство братьев этого департамента работают не здесь, а там, он показал наверх. В разных странах, под тем или иным прикрытием. Еще есть департамент «Руки». Скоро ты увидишь, чем он занимается. Четвертый департамент — «Кровь». Нет, ничего кровожадного или кровопролитного, засмеялся Нэп. Тут другая аллегория. Кровеносная система, а проще говоря, деньги, без которых Атлантис не мог бы нормально функционировать. Братья из департамента «Кровь» почти все работают на поверхности. Управляют концерном «Океане», банками, акционерными обществами.
«А кто в этой системе вы?» — спросил Раст Петрович, уже не зная, как относиться к собеседнику. На сумасшедшего тот сейчас похож не был. А все, что он говорил, химерой никак не выглядело. «Но Наполеон...»
«Называй меня на «ты». Я принц. Пока принц Наполеон. Потом, когда мы победим, я стану императором Наполеоном».
Должно быть, Фандорин выглядел сильно озадаченным. Нэп расхохотался.
«Люблю этот момент. У всех делается одно и то же выражение лица. Боже, он все-таки чокнутый, куда я попал? А я не маньяк, вообразивший себя Наполеоном Бонапартом. Мое имя действительно Наполеон, а фамилия действительно Бонапарт. Мой отец, племянник великого корсиканца, назвал первенца в честь двоюродного деда».
«Ты хочешь сказать, что принадлежишь к дому Бонапартов?» Ираст Петрович покачал головой. «Но разве такое обстоятельство можно было бы скрывать?»
«Да, потому что я, Наполеон Бонапарт, к императорскому дому формально не принадлежу. Мой отец, кузен Наполеона III, был бесповоротно исключен из состава августейшего семейства еще 40 лет назад, потому что осмелился жениться на женщине, которую любил, моей матери. Она была мало того, что подданной враждебного Франции государства, но к тому же еще простолюдинкой и, хуже того, еврейкой. Скандал почти не просочился в прессу. Просто с какого-то момента отец исчез из придворных хроник, его имя перестало упоминаться. Лет 15 назад то же самое произошло с австрийским экс-герцогом Иоганном Непомуком, который женился на танцовщице. Этот принц просто исчез, будто его никогда не бывало. А уж провиню Наполеон III заботился о престиже своего сомнительного двора побольше, чем тысячелетние Габсбурги.
Он не сумасшедший. К такому выводу, в высшей степени тревожному, пришел Фандорин, выслушав историю о скандале в венценосном семействе. Ираст Петрович вспомнил о принце, который накануне франко-прусской войны женился на наследнице германского банкирского дома Зюс, первоначального создателя концерна «Океане». Вот все и стало на свои места. Человек, в чьих жилах течет кровь великого завоевателя, одержимый бонапартовской гигантоманией, а к тому же обладающий огромными ресурсами и, это очевидно, незаурядными способностями, поставил перед собой цель, которая трудновыполнима, скорее всего, вообще невыполнима, однако же не является ни безумием, ни пустой фантазией. Фандорину уже попадались подобные люди. Относиться к ним следует с чрезвычайной серьезностью. Мир они не завоюют, но могут заварить нешуточную кашу и понаделать много бед.
«Я вижу по выражению лица, что ты, наконец, перестал смотреть на меня, как на клоуна».
Принц Наполеон добродушно усмехнулся.
«Не отрицай, это было очевидно. Самые умные из новых братьев всегда так смотрят вначале, пока не увидят моего Атлантиса и не поверят в Наполеона IV.
«В каково?» — не сразу понял Раст Петрович, потому что сосредоточенно размышлял, не прикончить ли императорское высочество прямо здесь и сейчас, чтобы избавить мир от угрозы. Сделать это было бы очень просто.
Наполеон I ошибся, потому что хотел завоевать только землю. Наполеон II рано умер. Наполеон III был бездарен. Я Наполеон IV. И я объединю планету.
Или погибну, пытаясь это сделать. Перестав улыбаться, тихо сказал принц. Он и не подозревал, что его жизнь висит на волоске.
Но хватит слов. Пойдем, ты все увидишь сам.
Успеется, решил Раст Петрович. Сначала надо посмотреть, что это у них тут за Атлантис.